Привет, вы слушаете 13-й выпуск подкаста «Читатель». Меня зовут Павел Грозный. Этот подкаст поддерживается Букмейтом, приложением, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Если вы еще не пользовались Букмейтом, то у нас есть для вас промокод на месяц бесплатного чтения. Вы можете найти в описании этого подкаста, как и имена всех авторов и названия всех книг, которых мы сегодня будем обсуждать. Читатели выбирают книги, руководствуясь разными принципами и моделями. Я, например, группирую книги, которые хочу прочитать по разным темам, и каждый раз, когда узнаю о каком-то новом издании или не новом, я всегда стараюсь приложить его к этой сетке и понять, действительно ли мне хочется прочитать это или нет. Но иногда не читатели выбирают книги, а книги выбирают читателей. И мы хватаемся за то, что мы совершенно не собирались читать. И сегодня мы поговорим о людях, которые пытаются на этот процесс влиять изнутри издательств. И у нас в гостях Кристина Ятковская. Привет, Кристина.
Привет.
Кристина работает уже много лет в издательской группе «Альпина». Сейчас она главный редактор сайта alpina.ru. До этого она была пиар-директором издательской группы. И, собственно, я хотел сегодня поговорить с тобой о том, как устроен пиар, продвижение книг, какие существуют способы пиара и как все это происходит. Как называется эта профессия среди вас? Маркетолог, пиарщик?
Ну, вообще, я была пиарщиком, сама себя называла пиарщиком. У нас есть отдел маркетинга, в этом отделе, ну, примерно там человек 7, и у нас разделен пиар, СММ, работа с соцсетями, работа с магазинами. При этом еще каждый ведет свои книги как проекты. Это я сейчас все объясню. Uh-huh. Вот, я была пиарщиком 4 года. Сейчас перешла, можно сказать, на другую сторону баррикад, такую более журналистскую. А на базе нашего сайта я развиваю наше локальное медиа.
Слово «пиарщик» у него бывает очень часто.
Обычно это очень неприятные,
да.
Наглые люди.
Как ты представлялась, когда, не знаю, ты общалась с журналистами? Ты так говорила: привет, я пиарщик издательства или...
Я говорила,
ты,
да.
Ты наверняка как-то пыталась это слово скрыть или прикрыть, или придумать какие-то другие для него названия для твоей профессии.
Вообще, я очень неправильный пиарщик, хотя я занималась книжным пиаром вот 7 лет, из них 4 в «Альпине». Как одна моя коллега говорила, что у меня жанр интеллигентный пиар. Uh-huh. Но с книгами можно себе это позволить. То есть ты в основном... ты сделаешь так, чтобы о книгах узнали другие люди. В общем, занимаешься таким приятным, благородным делом. У тебя действительно интересные книги, про которые приятно рассказывать практически про все. И я люблю эпистолярный жанр. Мне приходилось писать очень-очень-очень много писем, получать сотни писем в день, вот, всем отвечать. И да, сначала ты пишешь, что вот, меня зовут Кристина, я тут представляю издательство такое. И у меня в подписи написано, что пиар-директор. Но в разговоре, ну, сразу же по первым же фразам понятно, как с тобой иметь дело. По письму же очень видно, как оно написано. Это, в общем, казалось бы, такое простое дело, да, написать письмо там про книгу, про что-то, про какие-то события. На самом деле нет.
Окей.
Ты сразу располагаешь к себе человека как-то, пытаешься.
Ну, и ты имеешь в виду, что твоя задача в письме сразу, как пиарщик, сразу расположить к себе человека, которому ты пишешь.
Ну, ты не должен сразу, там, ты не должен быть очень многословным, заставлять человека читать какую-то огромную простыню, где нужно докапываться до сути, что ты хочешь. И ты постоянно держишь в голове, что там на другом конце провода, вот этого незримого интернетного, тоже, в общем, сидит такой человек, как ты, который вот на работе, возможно, он ему грустно, он устал, он голоден, он там, у него куча дел, у него мало времени, он хочет домой, он хочет еще там что-то. И ты просто как с ним по-человечески, но при этом не переходя какую-то границу личного пространства, в общем, так балансируешь.
Расскажи, на какой стадии издания книги, подготовки книги к публикации подключается к ней пиарщик?
На самом деле, чем раньше, тем лучше. В нашем случае пиарщик подключает уже еще на этапе, когда еще даже финальный текст не готов, еще он там, может быть, редактируется, корректируется. У нас происходит по понедельникам раз в неделю утром собрание редакционное, на котором мы обсуждаем названия и обложки. Угу. То есть мы обсуждаем книги, которые скоро выйдут, и придумаем, как перевести с английского, или как назвать книгу русского автора наилучшим образом, и сразу же какая там должна быть обложка, примерно там какие-то обсуждаются идеи с переводами названий, конечно, потому что это все тоже инструмент продвижения. Очень многие решают, брать книгу или не брать, написать о ней или нет, прочитать ли ее чисто по названию. Угу. Название очень прям сильный инструмент, как ни странно. Можно...
Особенно в случае нонфикшн-книг, которыми занимаешься ты.
Да, да, я занимаюсь вот исключительно нонфикшн-книгами, ну, то есть не художественной литературой. Все, что не придуманная история, это нонфикшн. Угу. Вот, на этом этапе, на этом совещании присутствует пиарщик, присутствует кто-то из маркетинга. Это все обсуждается, как лучше назвать. Это, конечно, боль.
А присутствует ли автор книги в случае российского автора?
Он с ним согласует по почте. Он не присутствует, конечно, при дебатах. Один раз, по-моему, за всю мою жизнь присутствовал. У нас даже не автор, представитель автора. Да, но это было мучительно. Да, странно. В общем, мы согласуем, конечно, с автором. Без его ведома книга под каким-то названием не выйдет. С переводами очень сложно, потому что, особенно с английского, вроде бывает все слова понятны, а по-русски это вот нельзя вот так же сказать. И поэтому иногда оригинальное название сильно отличается от того, которое в русском переводе. Ну, к счастью, мы не грешим так, как с фильмами. Например, вот как фильм «Мэри Шелли» назвали «Красавица для чудовища». Нет, вот так мы стараемся не делать. Ну вот, значит, происходит вот это.
Это первое твое подключение к изданию книги.
Да, и заодно ты узнаешь там какой-то издательский план на несколько месяцев вперед. Хотя это совершенно вилами по воде писано. Ну, то есть точно можно на месяц вперед знать, что
Но
будет.
Ты уже можешь думать про эти книги,
да,
и как-то в свои дела их поворачивать, и представлять себе, что ты про них будешь писать.
Ну да, кому ты можешь предложить, в какие издания, каким блогерам. Вот дальше тоже важный этап. Почти у каждой книги, ну, в случае с нонфикшн-книгами, практически всегда на обороте есть отзывы каких-то экспертов или каких-то СМИ, каких-то известных людей. Вот как они появляются? Их добывает пиарщик. То есть ему редакция говорит, вот на такую-то книгу нужны отзывы. И ты придумываешь, кому ты можешь обратиться с этим. И это тоже делается еще до того, как книга сдана в печать, потому что это еще нужно все заверстать будет. Вот тоже такое интересное занятие.
Автору отзыва, наверное, нужно прочитать хотя бы немного книгу.
Да, конечно, бывают случаи, когда человек пишет такой отзыв, вообще не читая, но это скорее редкость. Очень часто люди читают довольно вдумчиво.
Я так делал один раз, честно говоря. Мне просили, что очень срочно нужен отзыв. Видимо, я был каким-то запасным вариантом.
Это такой сенсация. Великолепно.
Да-да-да.
Ну, часто люди вдумчиво читают, действительно, и даже замечают какие-то ошибки, мы успеваем их поправить.
Класс.
Вот. Да, это хорошо. Потом книга сдается в печать, уже готов, значит, готова верстка, обложка, есть файлы. И в печати книга проводит, ну, плюс-минус месяц. Может, 2 недели, 3 недели. Может, чуть больше. И вот тут уже пиарская работа прям
то есть
активная.
На стадии подготовки книги пиарщик влияет, может повлиять только на название и на обложку, получается. Ну, то, что на ней будет
немного
написано.
Немного может.
Да. Но в текст, да. К тексту, конечно же, никакого отношения он не имеет.
К тексту, если ты успел как-то полистать этот текст до того, как его сдали, нашел какие-то ошибки, то, конечно, ты даешь редакции.
Но это именно скорее фактические ошибки, да? То есть это факт-чекинг и
ну да, или опечатки вдруг какие-то корректор пропустил. Ты имеешь в виду, как пиарщик мог бы вмешаться в текст?
Ну, сказать, что эту книгу, допустим, если это российский автор, конечно, что нет-нет-нет, эту книгу мы не продадим. Мы не сможем никому ее продать. Но если переставить там 5-ю и 7-ю главу, а 10-ю поставить вместо предисловия, то все будет отлично, книга полетит.
Вариант «эту книгу мы не продадим» бывает, но перестановка глав, к сожалению, это дело не решается. Тут скорее, наверное, вопрос постановки приоритетов. То есть книг же много выходит, у нас в месяц выходит там штук по 20-30 новинок может выйти. Конечно, мы не такие огромные, как там огромный монстр Эксмо, но тоже довольно много у нас выходит книг, и на все не хватает сил, людей, их не так много, чтобы прямо каждой книге пристальное внимание уделить. Поэтому какие-то мы продвигаем особенно, а вот какие-то делаем необходимый минимум телодвижений.
Так, книга выходит из печати.
Еще она не вышла из печати, но у тебя уже есть финальные файлы. У тебя есть текст, обложка. И тогда вот мой главный пиарский инструмент — это я готовлю такую большую рассылку по журналистам, которую ты, наверное, ты получал.
Да, да, много раз, да.
Раз в месяц. Да, про раз в месяц, как я уже сказала, потому что на месяц вперед я более-менее точно знаю, когда у нас что выйдет. А дальше там может что-то сильно сдвигаться из-за всяких разных причин, там, права, еще что-нибудь, там, автор задерживает текст, мы не можем долго согласовать обложку, в общем, все что угодно, все сдвигается. В общем, я пишу журналистам такой дайджест, что у нас готовится. При этом я, наверное, пришла к какому-то более-менее идеальному для всех формату. Ну, по крайней мере, люди ему радовались, хвалили, говорили, так удобно. Когда в теле письма я про каждую книгу пишу коротенький какой-то хайлайт, прям вот одну-две фразы цепляющие, там, для чего это, о чем это. А дальше даю ссылку на Google документ, где про каждую подробно. Там обложка, аннотация. Ну, потому что когда в письме очень много ссылок, то оно в спам попадает. Это не какие-то пресс-релизы. Ну, по моим ощущениям, пресс-релизы — это такое прошлое далеко. Ну, по крайней мере, вот для книжной сферы можно более интересные придумать варианты. Ну вот, и уже...
Такой книжный список, получается.
Да, такой список вот с какими-то интересностями. И уже даже по этим письмам я наблюдаю, что многие только по короткому моему описанию выбирают. Ну, вот, и журналисты пишут мне в ответ, какие книги они бы хотели взять, про что написать. Все это, естественно, бесплатно. То есть я говорю, все, что я делаю, это все без денег. И это очень здорово, потому что, ну, пиар, он может быть без бюджета.
Это интересно, что ты обратил на это внимание, потому что каждый раз, когда... Ну, не каждый раз, окей, но очень много случаев, когда происходят какие-то публичные дискуссии журналистов, которые пишут о книгах, первый вопрос из зала, если там присутствуют люди, которые могут задать вопрос, или даже... Они спрашивают, сколько вам платят? Или, окей, сколько вы зарабатываете от издательств в месяц? Или так далее. То есть люди почему-то думают, что все эти статьи, что все эти публикации... Оплаты. Хорошо, что ты это обозначила.
Ну, если ты раз заплатил журналисту, это же как ты дал взятку потом. Ну, не знаю, я даже не знаю таких журналистов, которые бы взяли бы за такое деньги. Ну, то есть мы не покупаем рекламу. Можешь купить рекламную полосу, но зачем? Интересно же именно мнение журналиста. То есть рецензия, она далеко не обязательно будет хвалебной. Часто бывало, что там о нас отзывались. Ну, например, вот когда книга вышла, книга Зыгоря. Новая, там,
первая или... В смысле, то есть про Кремль или про Кремль 100 лет назад?
Про Кремль 100 лет назад, наверное. В «Медузе» выходило прям несколько разных материалов. И отрывки они публиковали. И Галина Юзефович была строга довольно. Ну, ничего, это все интересно. Продажи превзошли мои ожидания. Даже книга 900 страниц, ее все неистово читали и продолжают читать. Нет, ну, происходит рассылка, да, люди отвечают. Конечно, не все открывают письма, не все на них отвечают, но это нормально. К сожалению, в нынешней культуре как-то не принято отвечать. Нет, неинтересно. Люди просто игнорируют.
А ты хотела бы, чтобы тебе писали, независимо от того, хочет взять журналист эту книгу в работу или не хочет, чтобы он тебе отвечал?
Или мне нравится хотя бы как-то, что спасибо, получил, там что-то не в никуда. Ну, у меня были люди, там, которые там полгода ничего не отвечали, я им пишу, типа, ну как вам вообще интересно про книги получать какие-то новости?
Они пишут,
такие,
очень.
Да, мы это все получаем, норм, ну что-то, вот нам ничего не хочется. Ну вот, и нам интересны любые форматы публикации в СМИ. Это может быть рецензия, конечно, это самое любопытное. Человек прям прочитал, осмыслил, сделал какие-то выводы, написал текст. Но чаще всего журналисты публикуют отрывки, это легче, ты написал маленькую подводку, дал отрывок. Но нам это тоже упоминание. В общем, тут такой симбиоз выходит, потому что мы, по сути, выполняем отчасти работу журналиста, даем ему материал, а нам за это упоминание. Иногда даже ссылка на сайт.
А есть ли какие-то у вас взаимодействуете ли вы как-то с журналистами помимо общение через email? То есть, бывают ли у вас какие-то вечеринки, на которые вы зовете журналистов? Бывают ли у вас презентации книг, на которые вы специально собираете журналистов, чтобы они там пообщались с автором?
Да, мы зовем журналистов на презентации, договариваемся встречаться на каких-то событиях крупных, как там книжные выставки, ярмарки. Вот сейчас Красная площадь открывается, вот поэтому погода ухудшается, как уже каждый год происходит на выставке нонфикшн, на ВДНХ, вот, которые происходят главные три события в году. Мы в этом году, нам будет 20 лет, у нас юбилей, мы хотим осенью сделать огромную тусу. Спасибо. Вот, хотим позвать прям журналистов, блогеров, большое сделать действие, вот, чтобы все со всеми.
То есть вы зовете их какие-то мероприятия книжные большие, где вы можете лично с ними познакомиться, пообщаться,
да,
книжки вручить?
Да, конечно, когда вы встретились лично, это совсем другое дело. Вот сколько бы прогресс не шел вперед, вы на связи там в Фейсбуке, в WhatsApp, в Телеграме, в Скайпе, повсюду, ну, ничто не заменит личную встречу, когда вы встретились и обменялись хотя бы парой фраз, это вообще уже другой уровень. И для пиарщика это очень важно. Очень важно общаться и вот не стесняться звонить и встречаться. По телефону можно решить то, что не решают 20 писем подряд.
Окей, работу журналистами мы, кажется, обсудили.
Да.
Какая еще есть часть? Что еще составляет важную часть твоей работы, когда выходит новая книга?
Не менее важная часть — это блогеры. Сейчас же блоги — это тоже
ты
своего рода медиа.
Ты журналистами.
Ну, все-таки журналист — это профессия. Я не могу сказать, что каждый блогер — журналист, но то, что это вот называется сейчас этим всеобъемлющим словом медиа, да, пожалуй, они не менее влиятельные, они даже более влиятельные. У них у одного какого-нибудь YouTube-блогера может быть читателей больше, там, чем у Forbes какого-нибудь.
Смотрителей.
Это же фантастично, да, смотрителей. Просмотрителей. Ну, с ними мы, в общем, работаем так же, как с журналистами, тоже без денег, тоже пишем про книги, предлагаем. Ну, конечно, люди получают и какую-то такую вот большую рассылку, где все вместе, ну и про отдельные книги, которым самое пристальное внимание, мы под конкретные книги подбираем площадки, куда обратиться. То есть какие-то СМИ, которые подходят по теме, или какие-то конкретные блогеры, или сайты. То есть это индивидуально с каждой книгой. Поэтому мне никогда не было скучно. У тебя же книги, они все про разные, на разные темы. Там что-то про психологию, что-то про бизнес, что-то про историю, там, про урбанистику, про что угодно. И ты открываешь какие-то новые сферы, находишь новые сайты, новых людей, пишешь им в Facebook, знакомишься с какими-то совершенно неожиданными людьми самого разного ранга. Это все любопытно. В какой-то момент ты видишь у тебя в Фейсбуке там 1500 друзей, думаешь, кто все эти люди? Ну, да, вообще пиарщиком ему хорошо бы быть экстравертом. Вот это не мой случай, потому что ну, экстраверт и интроверт, чем они отличаются? Не тем, что кто-то хорошо коммуницирует, а кто-то в этом не силен, а в энергии. То есть мне нужно отдыхать после того, как общался с людьми, нужно как-то побыть наедине с собой. А когда ты пиарщик, ты очень много общаешься, тебе все время звонят, пишут, должен очень быстро реагировать.
Тебе надо ездить по
вот,
городу.
Ездить, да, ходить на встречи. И, короче, ты все время вот как-то на людях и с людьми. И хорошо, если ты от этого заряжаешься энергией.
Наверное, пиарщик работает и с магазинами тоже. Или этим занимается специальный человек?
У нас этим занимается специальный человек, но пиарщик помогает. То есть специальный человек с магазинами, он все время курирует разные акции. Ну, тут же мы говорим и про офлайн, обычные магазины, и онлайн-магазины. Вот, тот же самый Озон, там очень много работы. В магазинах, помимо всяких акций, там скидок, каких-нибудь еще событий, происходят презентации авторов.
И тут тоже занимается пиар-отдел, да?
Вот, и пиарщик тут помогает, да, помогает человек, который курирует вот книгу этого автора. У нас просто вот в отделе каждый занят своим делом, вот там сегментом работы с соцсетями, работа с магазинами, работа с журналистами-блогерами, но при этом ты еще, тебе там достаются одновременно, наверное, штук 5-8 книг, которые ты ведешь вот как проект. То есть ты за эту книгу отвечаешь. Ты разрабатываешь план продвижения, в котором задействованы все окружающие, но в итоге подводишь ты. И вот твоя ответственность, чтобы там выходили посты про эту книгу, чтобы выходили публикации, чтобы, ну, чтобы все происходило.
Ты сама выбираешь эту книгу или ее назначают сверху?
Как-то исторически сложилось, что там один человек, вот у него очень много книг по психологии, вот это его сфера. Там у кого-то по бизнесу много книг, у кого-то еще про что-то. Мне обычно доставались книги какие-то странные, интересные. Вот мне везло всегда, я отхватывала какие-нибудь, я не знаю, там про «Звездные войны», про историю пива. Ну, что-нибудь такое.
Расскажи про встречи с авторами. Это работает в магазинах? Если это не Михаил Зыгарь, на которого в любом случае, видимо, придут люди, потому что это супербестселлер, так далее, так далее.
Да, это хороший вопрос, потому что все авторы думают, что это работает. И каждый автор, даже вот если он очень известный в узких кругах, если он какой-нибудь бизнесмен, ну, его имя не на слуху, да, вот он там не Познер. Мы мерили Познерами.
Почему?
Мероприятие, потому что...
Звучит странно.
Там, сколько пришло людей на презентацию? Один Познер, два Познера. То есть на Познера пришло там, допустим, 100 человек.
Ага.
Мы такие, о, это был успех, это прям был Познер. Была такая локальная шутка.
Ага.
В общем, с презентациями решают всегда магазины, и тут мы не можем никак повлиять. То есть мы можем предложить, если автор хочет презентацию, мы говорим, да, мы предложим, делаем заявку, но магазин может отказать, потому что никто не придет, и им там это неинтересно. Магазинам нравится, когда выступление какое-нибудь полезное, какой-нибудь мастер-класс, какая-то лекция на
тему. То есть там готовят что-нибудь, кашу варят, салат делают, или что там, стругают полено, пиво варят.
Вот приготовление каши магазин не очень приветствует, потому что можно все попачкать, но какие-то поделиться какой-то мудростью, ну вот что-то такое на словах, да, им нравится.
А, то есть это имеешь в виду области саморазвития?
Да, пожалуй, что-то такое, ну какой-нибудь там свою поучительную историю рассказать или чему-то научить. Ну, вообще, на мало известных авторов приходит, конечно, мало людей. Но самый фееричный мой опыт был, наверное, когда мы привозили Оливера Стоуна, режиссера, в Москву. Ну, то есть не совсем мы его привозили, но мы примазались. Его привозила «Синергия» на бизнес-форум. Он приезжал в Москву. У него была пара дней, и это была вот прям абсолютно такая пиарская работа в действии, потому что нужно было договориться с ним через его помощника, чтобы умолять его остаться еще на пару дней, потому что открывалась выставка «Нонфикшн», вообще главное наше событие. Мы его уговорили, чтобы он остался, чтобы он провел презентацию там, провел презентацию в магазине «Москва» и еще дал несколько интервью даже. А у него расписано, все было вообще по минутам, и у нас вот весь его распорядок, просто каждую секунду мы знали, где что, но он попадал в пробки, он опаздывал на 2 часа, все сходили с ума.
А, вы выпускали книгу, его интервью с Путиным?
Да, интервью с Путиным мы выпускали. Мы причем взяли эту книгу в работу еще на этапе заявки, и еще не было фильма, и не было полного текста, но мы такие, о, это Оливер Стоун, это круто, это что-то будет интересное, какой-то разговор, мы не знали, в каком будет ключе. Вот,
ну, много пришло людей на Оливера Стоуна.
На Оливера Стоуна, да, люди занимали там очередь за несколько часов.
А это были поклонники
до
его фильмов или, я не знаю, поклонники Путина?
Самые разные, да? Да, но по большей части поклонники фильмов скорее были его, потому что они приносили ему подписать там DVD какие-то. Я сама у него DVD Doors приносила подписать. Это было очень волнительно.
А какие вопросы ему задавали?
Посидели.
То есть разные? Его спрашивали про кинофильмы?
Ему провокационные разные вопросы задавали, там, почему он симпатизирует Путину, он объяснил, что он не симпатизирует, он там хотел показать вот с разных сторон.
Точки зрения. Окей.
Да, ну, в общем, разные были вопросы на пресс-конференции, на выставке. Подводя итог, презентации работают, когда это какой-то более-менее популярный автор, и тогда продаются его книги. Нам-то важно, чтобы продавались книги, потому что усилий очень много, окупается это, ну, редко.
Расскажи, как читает книги пиарщик? Вряд ли ты можешь прочитывать 20 книг в месяц.
Хороший вопрос. Ну, так или иначе, ты должен быть в курсе вообще всего, знать весь портфель. У нас там, не знаю, книг, по-моему, около 2000 книг вообще всего когда-либо выходивших, и тебе поступают какие-то запросы. Там, мы делаем материал про там, книги о сексе, какие у вас есть. Ты должен знать все книги, какие у вас есть о сексе, чтобы быстро ответить, сказать вот-вот-вот, такая-такая-такая. Так или иначе, все, что у нас выходит, нужно... Ну, я открываю этот текст, листаю, смотрю оглавление, смотрю аннотацию, ну, чтобы знать хотя бы о чем. Вот. Те книги, которые в моей вотчине, которые я веду сама, вот те самые там 5-8 книг, за которые я в ответе, я их прочитываю внимательно, потому что, ну, вот каждый из нас, например, из книги делает список каких-то цитат, которые мы используем в соцсетях. Вот недавно мы открыли такой клондайк, что в букмете есть цитаты просто от людей. Вот туда тоже стали подсматривать. Ну, вообще хорошо, когда ты знаешь свою книгу, знаешь, какой можешь предложить там отрывок журналисту. Журналисты часто еще ленятся, говорят, а вы нам сами скажите, какую нам главу опубликовать. Вот, ты должен быть в материале.
Поинтереснее что-нибудь.
Да-да, что-нибудь. Там интересненько.
Где больше всего фан-фактов.
Так что от корки до корки я читаю что-то, что мне прям очень запало в душу. И я это чаще делаю уже, когда книга вышла, когда она бумажная, потому что я ретроград, люблю очень держать в руках, листать страницы, и с экрана не такое сильное удовольствие.
Что тебе обычно западает в душу?
Ну, вот это будет тавтологично, но смешно. Вот мне очень запала в душу душа осьминога недавно у нас вышедшая в Alpine Nonfiction. В общем, осьминоги — это такой сверхразум. Они или такие же разумные, как люди, или вообще какая-то иная форма жизни. В общем, книга, ну, она не такая занудная энциклопедия. Там вот осьминог, у него там щупальца, он вот такой. История почти художественная, но она реальная. Вот женщина, которая изучала осьминогов, ходила в океанариум, подружилась с некоторыми осьминогами, рассказывает про них совершенно душераздирающие истории. Осьминоги, выяснилось, что они все чувствуют, они все понимают, чувствуют чужую боль. Они, когда едят, получают удовольствие от еды. То есть они могут сразу положить еду себе там в рот, но они передают от присоски к присоске, чтобы все почувствовать. Короче, они совершенно потрясающие. И съесть осьминога, после того, как ты прочитал книгу, невозможно. Ну вот Зыгора того же самого я тоже читала. Я причем начинала его читать в верстке с компьютера и что-то не смогла, дождалась, пока он выйдет, и таскалась с этим кирпичом повсюду, потому что невозможно было оторваться. Он просто как захватывающий детектив читался.
А расскажи, каково это заниматься продвижением книги, которая тебе не нравится, или которая тебе по идеологическим каким-то соображениям противна?
Ну, такого, чтобы прямо идеологически противно, не бывает, потому что мы не берем в работу то, что идеологически противно. Все-таки тут есть какой-то человеческий фактор, мы не пойдем против.
Не, ну я не имею в виду, что нужно там Майн Кампф
выпускать. Да, книга, которая ты... Ну, это... Конечно, нормально, что такое происходит, да, что книга, которая тебе вообще, не знаю, про трейдинг, про какой-нибудь, ты вообще не понимаешь, что это такое. Ну...
Ты лучше стала разбираться в трейдинге после того, как стала работать
вот,
в Альпине?
Нет, лучше не стала разбираться в трейдинге. Наверное, единственная книга, которая с деньгами была связана и мне как-то помогла, это...
Майкл Льюис?
Вот «Сам себе финансист» недавно вышла. Это русский автор. Анастасия, по-моему, зовут Тарасова.
Ну, это про то, как управлять своими собственными
финансами. Да, про личные финансы, про то, как хорошо держать карту с кэшбэком. Ну, короче, понятные какие-то вещи. Про трейдинг нет. Да, ее очень рекомендую. Она маленькая, простая, короткая. И, в общем, про то, о чем мы все не задумываемся. А книги про трейдинг, ну, спокойно к этому относишься, как к работе, находишь какие-нибудь там, находишь трейдеров, какие-нибудь трейдинговые сайты, находишь издания, которые про это пишут. Ну, нормально в этом.
Тебе не обязательно закапываться в это и понимать.
Не обязательно. Но у тебя на то, чтобы сильно закапываться, даже как-то нет времени, ресурсов. То есть ты все время занят. У тебя нет такого, что ты сидишь такой, думаешь, чем бы мне заняться сегодня? Что бы мне поделать? Это просто такой хаос происходящего. Ты как тасманский дьявол, в нем вертишься. Но это здорово. То есть мне это всегда нравилось.
Как тебе кажется, какие инструменты интернет-маркетинга, которым сейчас очень активно пользуются издательства, естественно, тебе кажутся самыми эффективными? Лично для меня, я бы очень люблю рассылки, вот, потому что это какой-то организованный поток информации, и издательства все лучше и лучше это делают, и часто в них есть какой-то личный подход, личный взгляд, когда редакторы пишут, как это делает Альпина, например, о книгах, или в интернет-рассылках есть много акций, можно устраивать всякие акции, скидки и так далее. Это довольно тоже эффективный, мне кажется, способ достучаться до читателя, в отличие от социальных сетей. Хотя я вижу, что в Инстаграме тоже происходит масса всего интересного. И натюрморты с книгами живее всех живых.
О, да.
Что нравится и что кажется наиболее эффективным и лучше всего работающим тебе?
Ну, говоря про интернет-маркетинг, пожалуй, сейчас вот самое в нем бурно развивающееся и какое-то эффективное, по моим ощущениям, сфера — это контент-маркетинг. Ну, и сюда же относятся как раз и рассылки, и то, что происходит в Инстаграме. Инстаграм сейчас из всех наших соцсетей самая бурно растущая, развивающаяся сеть.
Угу.
Потому что, да, книжных блогеров их расплодилось просто немеренное количество. И как-то...
Именно, в котором на Инстаграме,
да,
или на Ютубе.
Ну, Инстаграм, и ютуберы тоже. Рассылки, да, мы вот сразу не сказали про рассылки, и сейчас вот я когда вплотную стала заниматься рассылками, это очень интересно, и сама я их тоже пишу, и нам пишут их авторы, и... В общем, в разных жанрах это все происходит. И я могу смотреть в Google аналитике, сколько мы зарабатываем денег там с рассылки. И это совершенно по-разному люди реагируют на разные рассылки. Ты можешь там 10 тысяч рублей заработать, а можешь 100 тысяч рублей заработать просто благодаря рассылке.
Расскажи, зачем нужны медиа современному издательству? Потому что многие этим занимаются, запускают какие-то блоги, сайты, как у вас. Зачем обвешивать дополнительным... Не хочется говорить контентом, статьями, дополнительными какими-то материалами, выходящие у вас книги.
Мы вот этим начали заниматься совсем недавно. И я прямо на днях сходила на семинар к Роберту Маки, который сценарное преподает мастерство, и его выпускники там получают Оскары, придумывают «Игру престолов» и прочее. Маки вообще потрясающий, долго могу про него говорить. Он даже приводил примеры того, вот как сейчас все используют истории в бизнесе, и даже Red Bull запустил там сайт, в котором они не пишут про напитки, а пишут про экстремальный спорт и про что-то такое. Это уже у них как бы свое медиа.
Угу.
Там MasterCard тоже сделал свое такое медиа. Colgate,
да, по-моему. Все делают, да, все. Магазины, там обувные.
Это прямо... Его даже спросили, а что будет, вот сейчас все начнут рассказывать истории. Это же что ж такое начнется? Ну, он говорит, ну, ничего не будет. Вот все же делают рекламу. И что? Ну, не у всех же она хорошо работает. Ну, не суть. В общем, мы пришли... Мне кажется, это у нас так довольно естественно родилась эта идея, потому что вот у нас есть книги, и грех не использовать то, что в них есть. В них очень много заложено каких-то знаний. Это вот с одной стороны. То есть мы из них можем вытягивать какие-то там штучки, собирать из них подборки, там 10 каких-нибудь способов быть чуть менее несчастным, чем ты есть. Что-то такое, да. Это людям до сих пор интересно читать. Мне тоже такие интересно делать вещи.
Угу.
Плюс у нас есть авторы, с которыми можно поговорить о чем-то интересном, взять у них интервью, самим побыть журналистами и написать об этом. Есть куча каких-то переводных материалов на тему. То есть я ищу что-то на английском и могу это перевести и что-то сделать. И можно вступать в какие-то коллаборации с другими людьми, которые читают, которым интересно говорить о чтении, о книгах и писать материалы. Ну, к чему это все? То есть это же не прямая реклама, это не какой-то призыв к действию. Это что-то такое околокнижное, что у людей как-то пробуждает интерес к книге и каким-то темам, которые в книгах.
Это разговор о книгах.
Да, разговор о книгах.
Прямо как наш подкаст.
Как наш подкаст. То есть это не совсем как сайт «Горький», или как сайт «Полка», или как еще какой-нибудь, или как СМИ, там, «Лайфхакер». Но, может быть, по чуть-чуть от каждого, потому что это как-то в духе времени. Как-то вот так все, все складывается, что это естественным путем выходит такое решение.
Какие случаются факапы в работе пиарщика?
Каких только не случается факапов, боже, ты, причем, если что, виноват всегда пиарщик. То есть, когда пиарщик хорошо сработал, его не всегда похвалят.
Это книга хорошая, да, если книга хорошо продается, значит, книга хорошая, а если книга плохо продается, значит, пиарщик плохо сработал.
Да, если что-то где-то не так, ну, например, вот, опять же, с книгой из Игоря был пример, господи, надеюсь, он не будет это слушать. По-моему, он не знал эту историю. Огромная вот эта книга, 900-страничная. Когда она выходила, все СМИ хотели про нее написать, но все хотели отрывок. У меня была прям большая таблица, где я писала, кто какие взял страницы, чтобы, не дай бог, не запутаться. И все-таки там два издания опубликовали один и тот же кусок. Как-то вот один вот этот случился.
А что в этом плохого?
Факап, они
рассчитывали,
они
что это эксклюзивно?
Они
рассчитывали,
они хотели,
что это эксклюзивная история.
Что это будет эксклюзивно, но удалось. Вот, ну, я посыпала голову пеплом, извинялась со всеми, мы примирились, но это было волнительно. Или там, когда... Чаще факапы происходят из-за сложного характера авторов, которых там... Ну, например, был у нас один Вальпинь нонфикшн-автор, не буду говорить, какой, но он был отчаянно против того, чтобы из его книги публиковали отрывки. То есть он считал, что ни в коем случае пусть покупают и читают.
Что это пиратство или что? Почему его это... Какая была его мотивация?
Не называл это пиратством. Ну, типа, что вот растащат сейчас всю книгу на куски, а покупать не будут. И что нигде, чтобы не публиковали. А нам-то это же промо для его книги. Ну, то есть это так не работает, что есть отрывки, люди прочитали и такие, ну все, я не буду покупать. Наоборот, это мотивирует. Ну, то есть мы это даже наблюдаем. Это так здорово, когда пиарская работа, она довольно неощутимая, эфемерная. Это же ты вот не то, что вот сделал какой-то предмет сам, держишь его в руках, думаешь, вот моя работа. Она неощутимая. Но когда приходит человек на выставку к нашему стенду, у него в руках там журнал, и он показывает рецензию, говорит, мне вот эту книгу, пожалуйста. И это так приятно, ты понимаешь, что вот все не зря происходит.
Мы всегда спрашиваем о последних прочитанных тобой книгах в конце и книга, которую ты собираешься прочитать, которая в твоем списке чтения на ближайшее будущее.
Ага. Ну, и на самом деле я читаю очень медленно, потому что прямо каждое слово про себя проговариваю. Ну,
почему? Из-за того, что на работе у тебя гонка постоянно какая-то связанная с книгами.
Про гонку на работе, я бы сказала, я пытаюсь... на работе я читаю очень много вот нехудожественной литературы, и мне хочется все время разбавлять художественной. Uh-huh. Мне кажется, что вот если читать только одно или только другое, то у тебя какая-то часть мозга, что ли, атрофируется как будто, ну, по каким-то таким ощущениям. В общем, мне нужно чередовать, чтобы с ума не сойти. И, ну, на работе, да, книги, которые по работе, особенно, которые еще не вышли, которые я читаю с экрана, я их читаю так довольно быстро. А для удовольствия... Ну, вот у меня летняя традиция. Каждый год я читаю один том Пруста. Я зануда, очень люблю Пруста. И в этом году, это был уже 5-й год, я вот сейчас только что дочитала 5-й том, перестала его понимать как персонажа. Почему? Ну, то есть он так поменялся. Я могу про него долго рассказывать. То есть первых 3 тома он был прям такой родной и близкий, и понятный, и такой чуткий, и чувствующий, какой-то потрясающий. А потом он стал превращаться в какого-то циничного человека, чьи поступки я плохо понимаю. Но все равно удовольствия это много. А сейчас вот я читаю книгу Кейт Аткинсон, называется «Витающие в облаках». Название ничего не предвещает великолепного. Обложка
тоже.
Обложка просто вообще совсем ничего не предвещает.
И задняя сторона обложки.
То есть выглядит книга жутко, простит меня азбука. Люблю азбуку, конечно, при всем уважении. Но внутри это просто невероятно. Это так, это потрясающе. Это, наверное, как тайная история Донны Тарт, но лучше, с самоиронией с какой-то. Потому что Донна Тарт, она заставила меня рыдать и страдать, и мне не хотелось бы испытывать это снова. То, что я испытывала.
Ты говоришь о книге «Тайная история»?
«Тайная история», да. «Щегол» мне очень понравился.
Я прочитала «Тайную историю» как детектив.
Я прочитала как детектив, но после у меня было такое ужасное послевкусие от нее. Я была в таком отчаянии, мне было так прям горько и гнусно, что я подумала, нет, Донна Тарт, я не могу себе вот простить то, что ты со мной сделала. Но мне так потом хвалили «Щегла», Мне говорили, ну, тебе надо обязательно прочитать «Щегла». Прям надо, надо. Особенно после того же, как я съездила в Нью-Йорк и полюбила его всем сердцем. И там оно все еще нью-йоркское. И там такой мальчик-герой, как в «Жутко громко, запредельно близко», которую люблю такое. В общем, я прочитала «Щегла», простила ей все. Блин, что «Щегла»? Вот, ну, для меня, правда, великая книга. Хотя я настороженно отношусь к тому, что супер захваленная и очень-очень много где рекомендованная. Сразу какой-то подвох ищешь. Думаешь, почему
да,
так?
Я после «Щегла» зарекся читать книги, которые прямо сейчас все обсуждают.
То есть тебе как раз «Щегол» не
зашел? Да, мне
понравилось
гораздо меньше, чем «Детектив. Тайная история». А что ты собираешься прочитать в ближайшее время?
Ну вот, дочитаю, значит, вот этих «Витающих в облаках», которые просто вот не могу оторваться, изумительно. Очень смешная и умная, и про философский факультет, а я с философского факультета. Мне эти все культурные аллюзии особенно доставляют. И я думаю нарушить традицию с Прустом, прочитать 6-й том. Ну, то есть у меня был... «Пленница», а следующий «Беглянка». Я просто увидела, у меня дома на полке, что он тоненький. Я подумала, сейчас я его быстро прочитаю. Вот, еще я очень жду, что у нас выйдет в «Альпин нонфикшн» книга про Ахматову и Гумилева. Я пока так на ней как-то вот просто знаю, что она будет. Даже не знаю, какая она, про что это, переписка там или что. Я люблю
когда
такое.
Это ты не знаешь, кто автор и кого,
ну, вот так сходу не скажу. Я видела обложку, видела, что она...
А когда она выйдет?
Ну, летом должна
очень
быть.
Очень интересно.
Да, потому что выходила в «Альпин нонфикшн» в такой, наверное, вот в таком духе Бунин и Набоков.
Да-да.
Это была их переписка, довольно небольшая переписка, они так много друг другу писали с комментариями. Но я очень люблю и того, и другого. А, вот меня очень из последнего прочитанного впечатлила книга «Письма к Вере» набоковские. О, боже, это потрясающе, это вообще лучше, чем... Ну, не знаю, ладно, не лучше, чем все, что он написал, что я читала. Я, кстати, мало его читала, к стыду своему, только «Защиту Лужина» и «Лолиту». И я планирую, конечно, прочитать еще много-много Набокова, потому что мне очень близки его игры с языком, вообще его способ мыслить. И вот эти письма... Он же со своей женой, с Верой, провел всю жизнь. Они там познакомились, были юные, 20 с чем-то лет, и вообще до самой старости прожили. И он ей все время писал. Это так смешно, так мило, так трогательно. И он все время какие-то выдумывает там игры, даже рисует кроссворды в форме бабочек, и это все есть в книге. И потрясающе, там прям душа раскрывается, когда читаешь.
Хорошо, огромное тебе спасибо за то, что рассказала о невидимой работе важных для издательства людей. Удачи тебе с вашим медиа и издательством. Спасибо, что ты к нам пришла.
Спасибо.
Дорогие слушатели, если есть темы, жанры, книги, про которые вы хотели бы услышать в нашем подкасте, то пишите нам на podcast@bookmate.com или оставляйте комментарии на странице подкаста в Букмейте или в iTunes или еще где-нибудь, где вы можете оставлять комментарии. Нам очень нужны ваши отзывы. Спасибо.